Доброе утро. Не знаю, меня всего развезло. Я не знаю, смогу ли я говорить, смогу ли я сказать то, что я хотел сегодня сказать. Мы нуждаемся в Иисусе. Я знаю одно, когда придет Его царство, когда придет Его слава. Не кафедры. Вернее, я скажу так. И кафедры, много вещей уйдет просто с церкви. Мы имеем то, что имеем на данный момент, но мы верим в то, что действительно откроется то, что обещал Бог. Мы стремимся к этому, просим об этом. И мы с помощью Святого Духа движемся туда. Мы люди, все, интересные мы. Вот интересные, все-таки за то, что у нас есть способы думать, мыслить, придумывать, слышать и не слышать. А если посмотреть нашу жизнь, иногда просто из-за того, что мы очень много думаем, много знаем и много понимаем, мы имеем много проблем. Не всегда, но так есть. Вспомните каждый себя. Я не знаю ваших жизней, я не знаю ваших отношений с Богом. Но вы лучше себя знаете. Сколько мы просим Бог, приди в наши жизни, Бог, высвободи свою славу, Бог, откройся нам. Бог, да приди Твое царствие, Бог, открой нам себя. И вместе с тем, Бог нам открыл очень много вещей, дал нам очень много инструкций, как добиться этого, как войти в это. И мы не хотим это делать, потому что у нас, помимо нашего разума, помимо нашего мышления, способности думать так и все прочее, у нас есть еще одна способность – это лениться, быть лентяями. Грубо, но точно. И опять-таки мы очень много делаем того, что вообще, оно не имеет никакого значения. Я прочитал как-то в интернете очень интересное выражение. Там было написано, если бы люди говорили о том, что они точно знают, на земле было бы тишина. Но мы все болтаем, мы очень много говорим. И вместе с тем есть очень важные моменты, на которые мы просто не обращаем внимания в наших жизнях. Я буду говорить прямым текстом, потому что мы все стоим сегодня в преддверии чего-то великого. Мы ждем откровения или исполнения тех пророчеств, которые Бог дал нам в Священном Писании. И вместе с тем мы должны быть открыты. Если мы видим какие-то недостатки, если мы видим какие-то моменты, мы должны об этом говорить. Я не говорю, что мы этими вещами должны убивать друг друга, калечить и ранить друг друга, но мы должны говорить. И я как-то уже говорил из-за этой кафедры, с этого места, что нам иногда проще говорить и легче говорить о славе, чем говорить о каких-то недостатках. Во-первых, когда мы говорим о недостатках, мы не исключаем себя. Когда я говорю о каких-то недостатках, я не исключаю себя, я учусь вместе с вами. И если Дух Святой обращает всех нас внимание на эти моменты, нам нужно просто исправлять это в нашей жизни. Я говорю, нам, людям, свойственно или преувеличивать, или недооценивать что-то. Мы иногда должны, согласны, брать определенный срок поста, поститься, молиться, просить месяцами, годами что-то, вместо того, чтобы открыть Библию и просто посмотреть, а что Библия насчет этого говорит? А может, там уже есть ответ? Может, там уже Бог ответил давным-давно, и просто нам нужно? Если Библия говорит, вникай в себя и в учение. Если Библия говорит, да не отходи к ней закона сего от уст твоих, но получайся мне день и ночь. Если Библия говорит о том, что мы должны изучать, если мы должны вникать, если мы должны жить словом, которое нам дано. Мы должны. Мы должны это делать, это наша обязанность. На основании сегодня одного места из Писания я хотел бы привести пример. И я, кстати, я не знаю, почему-то это место для меня было какое-то время, ну, мы читаем Библию, и вот мы когда приходим, в частности, это место меня когда-то заставили выучить на память. Когда я был в воскресной школе, ребенком, меня заставили это место выучить на память. И потому, когда уже в взрослой жизни я приходил к этому месту Писания, я его или мгновенно пролетал, потому что я его уже знал, я уже знал, как истолковать его, меня научили, как понимать все слова там, все значения. И я или просто я пропускал и читал дальше то, что я еще не знал на память. Но однажды просто в последнее время я как-то взял, и меня Дух Святой именно повел в это место Писания. Там несколько стихов. И я уверен, вы, если не на память, почти знаете его на память. Это затертое место, о котором мы фактически даже не говорим в последнее время. Но я так понял, в настоящее время, вот в данной ситуации, которая назрела в наших жизнях, в наших отношениях с Богом, это актуально. Попробуйте, не согласитесь после проповеди. Ваше дело, но я говорю из-за своих переживаний, вот когда разговариваю с людьми, делюсь с людьми. Я верю в то, что Бог сегодня хочет нам указать или просто напомнить нам некоторые моменты, которые мы должны усвоить. И, возможно, даже по-другому немножко посмотреть. На эти места, на это учение. Скорее, это всего касается тех людей, которым не безразлично просто жертва Иисуса Христа. Боль сердца Иисуса Христа не безразлично то состояние, которое в христианстве, когда сегодня полностью жизнь в церкви, она уничтожена. Если и тлеет где-то что-то, так только чуть-чуть. Я не боюсь это говорить. Я не пытаюсь сегодня судить кого-то или укорять кого-то, но достаточно нам открыть вторую главу Деяний апостолов и посмотреть, как зарождалась церковь, что было в те дни, что происходило в те дни, какое движение было. И сравнить то, что имеем сегодня мы, это очень большая разница. И на это есть причина. Бог вовеки один и тот же, Бог не меняется. Его принципы, его действия, он неизменный. И если есть упущение, так только с нашей стороны, и эти упущения, они приводят к каким-то проблемам, к каким-то застоям. Место Писания, которое я буду читать, это Матфея, 5 глава, с 1 по 13 стих. Это произошло в самом начале, когда Иисус Христос вышел на свое служение, после крещения в реке Иордан, он потом, написано было, поведен Духом Святым в пустыню. И потом уже, когда он вышел в силе и славе Божией на служение, фактически это начало его служения. С первого стиха. «Увидел толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к нему подошли ученики». Мы знаем, это Нагорная проповедь. Она даже во многих Библиях так и написана сверху, мелким шрифтом. Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к нему подошли ученики. Иисус начал учить их. Он сказал, счастливые, бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливые те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливые кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливые те, что жаждут исполнения воли Господней, жажду их Бог утолит. Счастливые милосердные, и к ним будет Бог милосердным. Счастливые те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливые те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливые те, кого гонят за исполнение воли Господней, Царство Небес для них. Счастливые вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас». Проповедь, название проповеди моей сегодня – «Блаженные». Блаженные, счастливые. Даже я смотрел по словарям, скорее всего, блаженство – оно, это старое слово, но оно как бы немножко более глубоко раскрывает смысл и состояние человека. Блаженный человек и счастливый человек. Ну, современные переводы некоторые переводят как счастливые, как блаженные. Но блаженство, это я бы сказал просто в нашем понимании, это как высшая мера счастья или удовлетворения. Блаженный, блаженство. В самом начале, на что я хочу обратить внимание, смотрите. Здесь написано, что блаженные, родившиеся с чистым сердцем, потому что они будут иметь возможность увидеть Бога. Не написано, что блаженны те, которые будут иметь способность склонять людей к миру или носить мир, приносить мир, рассредоточивать мир. Написано, блаженны те, которые будут это делать. Это говорит о том, что здесь Бог поставил всех людей на одном уровне. Рождается человек с выбором. Иметь чистое сердце или не иметь чистое сердце. Человек рождается в этот мир, и он имеет выбор быть миротворцем, нести или служить вот этой миссии миротворца, или просто быть злым человеком, распространять какие-то другие вещи. В самом начале этого места Писания написано, они были в пустыне. Написано, толпа людей окружала Иисуса Христа. И в этот момент написано, он поднялся на гору. Это место очень интересное. Мы когда были в Израиле, мы специально захотели побыть на том месте, где это происходило. Точно сейчас никто не может сказать, где это было, но примерно то место показывает, те холмы остались. И почему еще сегодня как бы с уверенностью люди могут сказать, что именно было там, в том месте, на всей земле только одно место, когда ты стоишь на горе и говоришь, и тебя очень далеко слышно. Ученые до сих пор не могут объяснить, из-за чего это. Почему такой эффект? Почему такое именно? Его называют просто чудом. И много из людей говорят, что даже ученые говорят, что Богом было предусмотрено специальное место для служения Иисуса Христа, потому что если там было множество народа, это было множество, это тысячи людей было. Как сегодня озвучить для тысяч людей речь какого-то человека? Естественно, применяется электроника. Тогда этого не было. И именно когда Иисус Христос сидел на горе и учил множество людей, они слышали, что говорил Иисус Христос. Очень интересное место. И написано, когда он поднялся на холм, поднялся на гору, к нему подошли ученики. То, что я сейчас зачитал, то, что вот эта речь, которую сказал Иисус Христос, она была обращена к ученикам. Он учил именно учеников. В тот момент, возможно, там еще люди подходили, я не знаю, но... Написано, когда ученики подошли к нему, он обратился к ним и сказал, блаженные, и начал перечислять вот эти категории людей. Счастливые, бедные ради Господа. Это современный перевод. Старый перевод говорит, блаженные, нищие духом. Нищий духом, это духовно опустошенный, испытывающий острый недостаток в чем-то. Это перевода словарей, как переводится или как изъясняется понимание этого выражения «нищий духом». То есть человек, в которого есть внутренняя жажда, внутреннее желание, внутренний голод, и Библия говорит, «Царство Божье для них». Интересно, вот сейчас, сколько мы говорим, Бог, да придет Твое Царствие, Бог, да проявится Твое Царствие в нашей жизни. Эта молитва на устах нас всегда. И опять смотрите, насколько все просто, Бог уже дал ответ. Если ты хочешь жить в Царстве Бога, если ты хочешь быть заполненным Царством Бога, твой дух должен быть жаждущим, твой дух должен быть голодным, он должен быть нищий, он всегда должен жаждать своего Бога, он всегда должен жаждать общения с Ним. Как мы удовлетворяем свой голод духовный? Общением с Богом. Если человек был создан для общения со своим Творцом, если даже написано, когда первые люди жили в Эдемском саду, написано каждый день в прохладе дня, когда солнце садилось, когда немножко приходил прохлада приходила на землю, написано, в этой прохладе приходил Бог, и Он разговаривал. Он говорил с Адамом, с Евой, Он учил им, рассказывал. Это было общение, это была дружба, это было то, что влекло Бога к человеку, и человека привлекало к Богу. И Адам прекрасно знал, что это будет продолжаться каждый день, потому что, когда они согрешили, они в первый же день спрятались. Но есть разница. Вот в чем. Один человек немножко соприкоснулся с Богом, и ему хорошо. Он выходит с этого присутствия, он выходит с этого общения, и он всю свою жизнь оставшуюся будет трубить, как ему было хорошо с Богом. Но есть другая категория людей, которые не удовлетворяются, которые их просто хотят. Они хотят больше, они хотят глубже, они не удовлетворены, и они даже кричат: Бог, пускай эта жажда, пускай этот голод, они просто заполняют меня, даже сам вызывай вот этот голод Духом Святым, просто возбуждай в нашем духе вот эту жажду, жажду тебя, осознание нищеты, осознание того, что мы без тебя никто, и ты нам нужен, мы просто жаждем тебя, мы хотим быть с тобой, мы хотим быть заполнены тобой. И Библия говорит прямо, Царство Божье приходит в жизнь таких людей. Это, я понимаю, вначале это как бы сказать просто, может, какие-то моменты, это какие-то переживания, но если мы об этом ревнуем, когда приходит ревность об этом, когда приходит... Смотрите. Мне было несколько раз в жизни, когда я очень сильно хотел пить и не было воды. Я прям удивляюсь, насколько наш разум переключается сразу на воду. Ты ни о чем больше не хочешь думать. Ты не можешь думать. Ты хотел бы думать о чем-то, то все равно. Ты просто хочешь пить. И все твое мышление, все твое... Ты сосредотачиваешься только на одной цели. Где найти воды для того, чтобы напиться? Вот это примерно то же самое сравнение. Вот мы должны искать этого голода. И смотрите, не написано, что блаженные люди, которые рождаются с духовным голодом или которые рождаются духовно... нищими людьми. Нет. Библия, наоборот, говорит о том, что блаженны те люди, которые достигают этого состояния, которые входят в это состояние, которые ищут этого состояния. Для учеников это немножко в то время было трудно понять. Какой голод, Бог, о чем ты говоришь? Да даже был момент, когда Иисус Христос сказал, что пришло время явить мне себя вам. Они говорили, как? Нам, а не миру. Бог, да мы же тебя знаем уже. Мы знаем, да, Петр даже сказал, что ты сын Бога живого, ты это подтвердил, все прочее. Нет, у Бога есть намного глубже план, намного больше план отношений со своей церковью, со своими детьми. И опять от нас людей зависит, насколько мы хотим этого. Удовлетворяемся мы только какими-то временными прикосновениями Святого Духа, удовлетворяемся мы просто какими-то пророчествами, сказанными в наш адрес, какими-то, Бог дал какое-то откровение или какое-то переживание, или мы, несмотря ни на что, забывая заднее, мы движемся вперед, мы ищем больше, мы хотим больше, глубже и дальше, и дальше. До тех пор, пока наш дух находится в состоянии нищеты, до тех пор Царство Божье имеет силу заполнять нас. Как только наш дух перестает быть нищим, как только наш дух удовлетворяется, закрывается канал, по которому мы заполняемся Царством Бога. И я скажу, вот в этой нищете, эта нищета, чем она еще классная, она несет в себе смирение. Она несет в себе смирение. Когда человек нуждается... Возьмите даже простой пример, жизненный пример. Когда человеку что-то надо, вот, скажем, подчиненный или и начальники, или это просто друзья, или это просто соседи, нету разницы. Но, скажем, у них между собой даже есть какая-то неприязнь или просто какие-то такие немножко натянутые отношения. И пока человека не придавило, пока нету никакой нужды, ему все равно надо другого человека. Но когда у человека есть очень серьезная нужда, и тот человек может ему помочь, несмотря даже на призыв, он смиряет себя, подходит к нему и говорит: слушай, мне нужна помощь. Бывает так в жизни? Бывает. Голод, духовный голод или вот эта духовная нищета, она несет в себе способность смирения. Отношение Бога к смиренным людям. Благодать Божья приходит в жизнь таких людей. Так же? Опять-таки, это же Царство Божье. Эта атмосфера Бога приходит в жизнь человека. Четвертый стих. Счастливые те, кто что скорбят. Стандартный перевод говорит: блаженные плачущие, потому что они утешатся. Блаженные те, что скорбят. Жалеть, печалиться, тосковать. Это значение слова «скорбеть» или плакать в данном месте. Смотрите, сейчас очень много можно сказать: да, что ты плачешь? Да, слезы – это удел слабых людей. Ну, тогда Иисус Христос был слабаком. Иисус Христос плакал? Плакал. Когда? Когда боль сжимала его сердце. Когда была проблема в пустыне, и люди были голодные, он не плакал. Он просто сказал ученикам: рассадите их рядам, чтобы был в порядке, чтобы можно было нормально пройти, принести им кушать. Когда было в следующий раз, опять он был в пустыне, опять люди были голодные, опять накормили людей. Это не была проблема. Но когда он въезжал в город, возлюбленный Богом город Иерусалим, написано, смотря на город, он плакал. Почему? Он знал, слава Господня отошла от Иерусалима. Он знал. И он плакал и говорил: если бы хотя бы еще в этот день, вот сейчас, ты узнал день твоего посещения, если бы ты узнал, Бог пришел к тебе. И он знал участь, он знал судьбу Иерусалима, детей Израиля. И он плакал. Я верю в то, что вот эти слезы, они имеют огромное значение в глазах Бога. Я это говорю на основании того, что говорит Библия. Я не хочу приводить сейчас, чисто что очень много мест в Писании, но есть конкретное указание в Библии на то, что эти слезы со временем приносят радость. Иисус отвернулся от Иерусалима, когда въезжал в Иерусалим? Нет, он просто плакал. Он скорбел, он был заполнен болью. Когда он второй раз придет в Иерусалим, он будет скорбеть? Нет. Это будет триумф. Это будет радость. Это будет спасение для всего Израиля. Там, где мы видим боль Бога, там, где мы видим сострадание Бога, и наше сердце, наша душа, она скорбит, у нас на глазах появляются слезы. Если сегодня наше сердце заполнено скорбью за состояние тела Иисуса Христа на земле, если сегодня это боль пропитывает нас, я верю в то, что придет время, когда в наших глазах будет радость. Мы увидим то, что обещал Бог. И если здесь написано, что эти люди будут утешены, давайте для того, чтобы лучше понять, что я хочу сказать, я приведу один пример из Евангелия. Помните, когда Иисус Христос выходил из города, вернее, входил в город, и ему из города навстречу выходила толпа? Написано, это была похоронная процессия, там хоронили молодого парня, это был единственный сын своей мамы. Мама была вдова. Помните тот момент? Если бы в то время Иисус Христос подошел к ней и сказал, вот тебе деньги, золото, вот тебе классная посуда в дом или еще что-то, сердце этой женщины, оно было бы утешено? Нет. Ее сердце утешилось тогда, когда она увидела, когда ее сын сел в этом гробу. То есть, опять-таки, полное утешение приходит тогда, когда есть в чем-то скорбь, есть в чем-то слезы, идет восполнение, возмещение ущерба. То есть, если у нас в нашем сердце есть боль о состоянии, в сегодняшнем состоянии Церкви Иисуса Христа, если действительно мы скорбим о Доме Бога, если приходит вот эта ревность, вот эта боль в наше сердце, если эта скорбь выходит через наши слезы, она выходит через наши уста, она выходит через просто... Вы знаете то состояние, я знаю, многие знают его, когда даже нету слов, это просто выходит как стон, выходит как крик, как вопль. В каждого человека по-разному. Но эти вещи, они никогда не проходят просто перед лицем Божьим, просто так. Помните за чашу молитв, которая на небе? Там и молитвы, там и слезы, и там есть еще один момент. Мы об этом поговорим немножко позже. Кровь святых, которые были убиты на земле за Слово Божье, за веру Иисуса Христа. То есть я говорю, уже Библия нам сегодня четко дает определенные ключи для вхождения в определенные сферы, духовные сферы, для вхождения в обетование Бога, в славу Бога. Нам просто нужно обращать на это внимание. Пятый стих. Блаженные кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Кроткий словарь, русский словарь подает значение этого слова как покорный, незлобивый, смиренный. Почему-то в христианстве, и даже не только в христианстве, а вокруг христианства, в миру слово кроткий часто преподносится или расшифровывается как слабак. Это не так. Если написано, Моисей был самый кратчайший из людей на земле, но он не был слабаком. Он не был слабаком. Этот мужик был с характером. Быстренько убрать солдата и спрятать его. Это был не слабый человек. Он был обучен хорошо. Он пас овцы в пустыне. Опять-таки пустыня, это еще одна среда, где всегда есть какие-то опасности. Я не могу представить еще одной картины из жизни Моисея, когда он в порошок истер золотого быка. То есть, опять-таки, я говорю, очень много людей, они пытаются сделать или обрисовать христианство слабым, и слово «кротость» они относят именно как слабость. Нет. Кротость – это сильнейший характер, сильнейшая риса характера человека. Я когда-то, когда служил в армии, где много насилия, в каждой среде, нету разницы где-то, там, где есть насилие, там всегда считается, что человек, который сильнее всех, наглее всех, злобливее всех, вот эти люди самые сильные. И однажды я наблюдал за одной картиной в армии, я не буду все рассказывать, просто я подошел к человеку, ну, говорит, ты злой, ты сильный, ты занимался спортом, он был боксером. Перед тобой стоит, говорит, жертва. Пацан, который даже никогда не видел боксерской рукавицы. И ты, говоришь, сейчас герой. Говорю, смотря на обоих вас, мне интересно просто увидеть, как ты сможешь быстро себя успокоить. Взять себя в руки и просто сейчас вот сжать себя. Она говорит, я не рожден для этого. Говорит, ты слабак. Вот это все. Ты слабак. Ты можешь использовать ту физическую силу, которую ты приобрел и фактически незаслуженно, и вместе с тем ты не можешь справиться со своим мелочным, с такой мелочью, как своим характером, сдержать просто свои эмоции. Хотя бы каждый человек, который захочет это сделать, он в силе это сделать. Кротость. Я не знаю, кто знает украинский язык. Там есть слово «лагідний». То есть это такое слово, я не знаю, если его переводить на русский язык. Нежный. Ну, нежный немножко не то. Вот есть слова, которые... То же самое «кохание», как перевести. Вот не, невозможно. Просто есть... То, так же самое в английском, в любом языке есть слова, которые мы можем примерно как-то, но полностью весь смысл вложить туда невозможно. И вот кроткий человек. Давайте возьмем опять-таки Моисея за пример. Он был, как написано, кратчайший из людей на земле. Смотрите, когда нам нужно было стереть вот этот бык в порошок, золотой, он стер его. Но когда он видел проблему народа Израиля, и когда Бог ему сказал, Моисей, поднимись и просто вот иди туда. 200 шагов, 300 шагов, а тебя больше ничего не требуется. Просто я сейчас сотру с лица вот этот весь народ, и от тебя произведу народ намного лучше и больше. И он что сказал? Меня уничтожь. Это может сказать только смелый человек. Это может сказать ответственный человек. И вместе с тем, иногда, когда в жизнь человека приходит какая-то ответственность, когда в жизнь человека приходит какая-то власть, вместо того, чтобы оставаться кротким человеком, оставаться добрым человеком, незлобливым, смиренным человеком, человек начинает превращаться в монстра. И я скажу, эта проблема, она существует в церкви. Эта проблема существует в нас. Смотрите, мы знаем брата, сестричку, которые идеально хорошие люди. С ними приятно общаться, они всегда помогают, они всегда, всегда в помощи, они всегда, где трудно, где тяжело, где молитва, где пост, они всегда там. И как только потом они их поднимают, просто, или так получается, что они просто стоят на какое-то служение, и опять в жизнях этих людей уже те люди, которые находятся под ними, даже если это лидер домашний, нету разницы. Люди чувствуют какое-то угнетение, люди чувствуют какую-то давку, люди чувствуют какую-то неприязнь и все. Откуда все это? И Библия нам говорит о том, что именно кротким людям, людям, которые могут владеть своим характером, которые могут владеть своими чувствами, эмоциями, здесь написано, что Бог отдаст во владение землю, новую землю. Или и это будет владение на небе? Если Библия говорит нам, я сейчас точно не помню, возможно, я не точно процитирую, но есть одно место в Писании. Проси во владение землю и в наследие народы. Есть такое место? Есть. То есть, опять-таки, у нас есть повеление от Бога просить это. Земля перешла во владение дьявола, потому что контракт был нарушен между Адамом и Богом и потом перезаключен с дьяволом. И сейчас властелин земли, и Христос даже когда был на земле, он сказал, князь этого мира, это дьявол. Но Бог положил что-то в своей воле, в своих планах другое. И сейчас Богу нужны те люди, которые смогут управлять землей. Я не лезу в политику. Я вообще считаю, что управление, как сегодня есть оно, структура управления просто в государстве, это последнее, что может быть на этой земле. Я не об этом говорю. Я знаю, всякая война. Сейчас там Украина, Россия, каждый тянет на свою сторону, каждый рассказывает по-своему. Я скажу одно. До тех пор, пока будет сражение в Поднебесье, он там, на той территории. На земле это будет отображение. Никто на земле ничего не сможет сделать до тех пор, пока они разберутся в Поднебесье. И опять-таки церковь занимается не тем, чем надо. Одни других поливают грязью. Это политика. Я не лезу в эти вещи. Я говорю о том, что наследие над землей, управление землей должно быть перехвачено вон там. Вон там. И если мы хотим, чтобы поднялась церковь, если мы хотим, чтобы сегодня весь мир услышал о Боге, о живом, сильном, действующем Боге, вот там должно произойти что-то. И управление землей начинается в Поднебесье, а не начинается вот здесь на земле. То есть мы не лезем в политику, нам Бог доверил и указал более серьезные моменты, к которым Он нас готовит. Я считаю вообще, что в этом пункте или в этом пятом стихе, когда Иисус Христос своим ученикам говорил насчет кротости, я верю в то, что Он здесь вообще затронул характер человека. Мы должны работать над нашим характером. Мы должны работать над умением управлять нашими чувствами и нашими эмоциями. 6 стих. Блаженны те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Бог, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Это наша молитва. Как долго мы молимся этой молитвой? Это классно. Да, мы должны молиться, пока не придет. Мы должны молиться. Я не знаю, у каждого из нас своя жизнь. У меня был один момент, на который я ждал ответа. Больше 35 лет. И, наверное, если бы я раньше знал ответ, я бы к этому ответу отнесся намного по-другому. И потому я благодарен Богу, что Бог просто определенное время молчал, потом Он просто мне говорил, так надо. И потом, когда уже Бог открыл мне эти моменты в моей жизни, я просто понял, что пришло время, когда я могу это знать. Есть момент, одно место в Писании классно написано. «Делая добро, да не унываем. Пожнем свое время». А дальше? Если не ослабеем. То есть, есть момент или есть опасность опустить руки. Есть опасность сдаться. Сказать, меня вот я 10 лет молюсь, 15 лет молюсь, или мои дед с бабушкой молились об этом, и ничего не происходит. Если в то время, когда Иисус Христос был на земле, и Он сказал своим ученикам, молитесь об этом, просите об этом. И если уже в те времена ученики держали в своих руках Писание, в которых написано «в последнее время изолью от Духа Моего на всякую плоть», тогда хорошо, если они еще понимали, что они живут в последнее время, тогда ладно. Но если они прочувствовали или как-то прикинули, что это не ихнее время, тогда зачем было молиться? Но Христос уже в то время сказал, молитесь, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Это должно быть нашей насущной молитвой. Не в нашей власти управлять временами, управлять Божьим календарем и ставить свои даты, когда мы хотим. Это делает Бог. Но наша задача сегодня просто как Его работников, как Его слуг, служителей, это просто делать то, что Он нам говорит. И написано здесь, Бог жажду их не утолит. Если ты жаждешь исполнять волю Бога, если ты прилагаешь все свои усилия, если ты просишь Бога, я это не могу сделать, но только духом твоим, той силой, которую ты вложил в меня, я это сделаю, я буду стремиться, я к этому буду двигаться, я это достигну. Написано, что жажда, вот это желание исполнять волю Бога в своей жизни, оно придет, и ты будешь служить, и ты будешь исполнять волю Бога. Вообще, я в последнее время очень сильно задумался насчет этого момента, исполнения воли Бога. В некоторой степени мы виноваты. В некоторой степени нет, потому что по нам проехалась религиозная машина, и часть наших мозгов была раздавлена. И нужно время для их реанимации и восстановления. Это правда. Никуда не денешься, это правда. Сколько сейчас есть понимания, если я что-то делаю в церкви, если я сегодня делаю, а тем более, если я поехал на миссию. Один мне говорил паренек. Говорит, представь, мне бы еще только получить духовное крещение. Я говорю, а что? Ну, говорит, водное я уже все принял. Это 50%, говорит, зеленого света на небо есть, а если еще крещение Святым Духом, это 100%. Живи, как хочешь. Говорит, да тебе даже водное крещение нельзя было принимать. Ты о чем? Исполнение воли Бога – это не всегда служение. Исполнение воли Бога – это не всегда быть на виду. Исполнение воли Бога – это не всегда делать то, что мы считаем, что мы должны делать. Мы сидели как-то за столом, просто общались в семье, и Игорь где-то прочитал какую-то книгу, или он слушал книгу, нет разницы, короче, прочитал книгу, скажу так. Говорит, один из людей Божьих, который был взят Богом на небо, он видел одну картину. И он когда рассказывал, меня это очень сильно потрясло. Говорит, подошел, и говорит, мужчина, который был взят Богом на небо, говорит, я смотрю и со стороны наблюдаю одну очень интересную картину. Но, говорит, эта картина меня тоже очень сильно шокировала. Говорит, стоит Иисус Христос, к Иисусу Христу подходит человек, и он задает ему вопрос, Иисус Христос, что ты для меня сделал? Ну и человек начинает в своей жизни выкладывать, что он делал. Все свои служения, все свои добрые дела, все. Он сложил в большую кучу. И говорит, я смотрю, после этого подходит к этой куче ангел с большим факелом. И в эту кучу тык. И говорит, ничего не осталось. И я себе думаю, ну а ведь жизнь же прожита. Все полностью. И как апостол Павел говорит, все сгорело, ничего не осталось. Как головня из огня. Мы должны реально сейчас поставить перед собой цель. Бог, я хочу исполнение Твоей воли. Я хочу то, что хочешь Ты. Мы не знаем, что хочет Бог до конца. Потому это должна быть наша нужда сегодня. Бог, если ты понимаешь свое тело, если ты сегодня понимаешь свою церковь, я хочу быть именно той частью, которую ты определил. Если мне что-то кажется, если я так считаю, это не все. Я хочу, чтобы в моей жизни пришло то, что считаешь ты. Как знаешь ты. Ты мой творец, ты мой создатель, и ты точно знаешь, зачем в этот период я рожден на эту землю. Это очень важно. Мы должны молить сейчас Дух Святой, мы должны просто просить Его прийти в нашу жизнь с откровением, что мы должны делать и что нам не нужно делать. Мы не можем полагаться просто на свои дела. Сколько сегодня, я говорю, людей ездят на миссии, сколько людей сегодня вкладывают свои финансы. Один момент. Вспомнил тоже пример, он по ходу просто я расскажу. Кент Коупленд, я не знаю, знаете этого человека, не знаете. Он когда служил на Украине, он рассказывал один пример. Говорит, я видел такой момент в своем служении. Я сейчас не помню, он скорее всего, это он не о себе рассказывал, он просто в служении видел этот момент и приводил его в одной из книг. Говорит, было служение. Очень сильное такое служение, присутствие Бога было. И после служения поднялся человек, и он объяснил, что они имеют программу для какой-то страны насчет проповеди Евангелия. И для этой программы нужно было 40 тысяч долларов. Это было здесь, в Америке. И там был мужчина, который имел свой джет, самолет. Он продает этот самолет, и 40 тысяч приносит на эту нужду. И после этого он подходит, говорит ко мне и говорит, пастор, я полностью разбит. Я, говорит, как бы делал для Бога все это дело, я думал, что в мою жизнь придет радость, какое-то удовлетворение, я полностью раздавлен. Что произошло? Он говорит, просто давай будем молиться, пускай Бога троит. Я не знаю. Я откуда знаю, что произошло? И когда начали просто искать лица Бога в этом моменте, Бог, Дух Святой прямо ему сказал, ты сделал то, что я не просил тебя делать. Просто ты включил свои эмоции, ты включил свои чувства, и ты сделал то, что я приготовил сделать другого человека, и для того человека в жизнь должны были прийти благословения, а ты все помешал. Ты закрыл вот этот кран в его жизнь, и в своей жизни ты тоже ничего не получишь, потому что это было не моя воля, это было не мое желание. Это было уготовлено для другого человека. То есть иногда просто наши эмоции, чувства, они не только просто вредят нам, они даже на какое-то время отнимают у других людей то, что уготовано Богом для этих людей. То есть я говорю, этот пункт должен стоять очень остро в нашей жизни. Бог, открой нам свою волю, покажи нам, что я должен делать и что не должен делать. Помните, когда израильский народ воевал, и Израиль захотел просто подняться и двигаться дальше, а Моисей сказал, не делайте этого, потому что с вами Бога нет. Они сказали, ты что, самый умный? Самый знающий Бога? Бог с нами. И они потерпели тогда очень сильное поражение. Блаженные, милосердные. Бог к ним будет милосердный. Знаете, почему это место очень актуально в наше время? Кто не знает? Ну не бойтесь, поднимите руку, кто не знает, я скажу. Я вам дам домашнее задание. Почитайте Тимофею. Какие люди будут в последнее время? Там характеристика нашего времени. И, кстати, Тимофею, когда писал апостол Павел послание, он говорил о верующих людях. Там написано о верующих людях. Там не написано о мирских людях. К сожалению, но это правда, сегодня иногда среди неверующих людей можно найти более милосердных людей, чем в христианстве. Я приведу два момента из Библии. Когда Бог работал с Израилем, когда Он их вел в пустыне, когда Он давал им закон, Он сказал, я введу вас в землю, которая течет молоком и медом. Но будет время, когда в этой земле у вас будут кто? Нищие и больные. Для чего? Для того, чтобы проверить твое сердце, мотив твоего сердца. Второе место. Когда Бог вынес свой суд над царем Вавилона, Навуходоносором, ему приснился сон, он не мог разобраться, и когда пришел уже Даниил, мы знаем всю эту историю, и когда он вошел к царю, тогда он сказал, царь, пускай бы это значение или смысл этого сна был твоим врагом. Потому что в том сне был приговор, вынесенный Богом для Навуходоносора. Какой дал совет Даниил царю? Говорит, но есть одно но. Мой совет тебе. И попробуй искупить свою вину милосердием к бедным людям. Смотрите, Даниил знал, о чем он говорил. И если сейчас мы читаем это место, и Христос обращался к своим ученикам и сказал, блаженные, милостивые или творящие милосердие, поступающие милосердно, потому что они будут помилованы, к ним будет проявлено милосердие. Мы всего не понимаем. Есть одно место, которое очень, очень контрастирует с другими местами Писания. Милость превозносится над судом. Мы не знаем всех ситуаций в нашей жизни. Мы не знаем, что и какие последствия могут приходить через определенные поступки в нашей жизни. Но если в нашей жизни мы творим дела милосердия, это говорит о том, что Бог со своей стороны будет милостив к нам. Нету безгрешных людей на земле, нету безошибочных людей на земле, и нету людей, которые могут сказать, да я живу так, что вообще Божий суд в мою жизнь даже никогда не высвободится, потому что я совершенно прав. Такого нет. Потому нам нужно обращать на эти моменты внимание. Я говорю, такие простые истины. И я говорю, я это место читал и понимал стандартным таким подходом, как нас учили. Все это относится к следующей жизни, жизни с Богом. Вот и там и земля будет, вот там и утешены будут слезы, вот там все будет, все будет. Оказывается, это то, о чем сейчас кричит наше сердце, о чем кричит наш дух. Это то, что нам сейчас нужно каждый день в нашей жизни. Счастливые те или блаженны те, у кого чистое сердце, они увидят Бога. Бог, открой нам свое лицо. Бог, покажи нам себя. Оказывается, просто наша забота или наша просьба должна быть: Бог, очисти мое сердце. Бог, приведи правильное состояние мое сердце. Бог, дай мне чистое сердце. Проверь мое сердце, посмотри, куда идут мои ноги, куда направляются мои желания, где, чем я живу, чем я дышу, чем я себя заполняю. Блаженные чистые сердцем, они увидят Бога. Время убегает. 9 стих. Счастливые те, что добиваются мира, сеют мир. Блаженные миротворцы, они будут названы сынами Бога. Сколько мы молимся и просим, чтобы Бог высвободил то обещание, которое Бог сказал. Все творение стенает, ожидая откровения сынов Божьих. И смотрите, люди, которые несут Божий мир, они будут названы сынами Бога. Мы не сможем нести мир, если мы не заполнены миром. Мы не сможем дарить мир, если мы не будем заполнены миром. Мы не сможем мирить, если у нас не будет мира в сердце. Как получить мир? Апостол Павел опять в своих посланиях говорит: если мы будем думать, если мы будем наш разум заполнять определенными вещами, написано сверхъестественно мир, который даже невозможно людским пониманием объяснить, изъяснить, он придет и заполнит нас сверхъестественно. Нам нужно позаботиться, чтобы наши мысли были заполнены правильными вещами. Ты заполняешь свои мысли правильными вещами, Божий мир приходит в твою жизнь, в твое сердце, ты являешься носителем мира Бога, ты распространяешь этот мир, и ты автоматически входишь в сыновство Бога. Я говорю, написано, бери и делай. Но одна есть вещь в характере человека или в сущности человека, это лень. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство небесное для них. Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас. Смотрите, вот это последнее блаженство, мы их так называем, говорит: велика ваша награда на небесах. Когда нас преследуют, когда нас обливает грязью, вот здесь мы хотим, чтобы пришла награда на земле. Те вещи, о которых я говорил раньше, они касаются нашей земной жизни. И благословение Бога, Его обетование приходит уже здесь, на земле. Эти два момента, фактически это один момент, это гонение, это преследование, это ненависть. Мне часто говорят люди: да что, что ты говоришь, какое преследование, в Америке свобода. Да, но в Писании написано: желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы. Очень все просто. Не надо, чтобы на престоле сидел зверь. Не надо, чтобы вся власть была безбожная. Самое первое гонение, которое ты почувствуешь, это в твоей семье, это в твоей родне, это среди окружающих, близких тебя людей. Да, возможно, тебя не свяжут и не поставят на костер. Возможно, тебя не будут распинать и не будут убивать, и в тюрьму не будут сажать. Но презрение, оскорбление. И что интересно, мы проходим через эти вещи, и когда ты человеку задаешь вопрос: а за что ты меня не видишь, ненавидишь? У них нет ответа. Они просто ненавидят. Тот Бог, который или даже я скажу по-другому, желание жить благочестиво, желание того, чтобы Царство Божье пришло на землю, чтобы церковь сегодня поднялась, чтобы сегодня пришло то, что обещал Бог для своей церкви, оно начинает вызывать вот это противление, оно начинает вызывать вот эту ненависть. Сколько проклятий, сколько обидных выражений, слов мы слышим в свою жизнь. Сколько тех людей, которые были рядышком с нами, которые, как нам казалось, они всегда будут с нами, они просто плевали нам в лицо, разворачивались, уходили. И Христос сказал: блаженны вы, это измеряет уровень награды на небе. Кстати, вот это не сгорит, когда факел будет подсунут в кучу. Это останется, это 100%. То есть, да, никогда не сдавайся, никогда благословляй этих людей, не отдавай им, не воздавай им злом, не говори в их жизнь ничего ненужного. Мне всегда одно место есть. Вообще Библия, она богата насчет выражений. Бог, он очень, очень хорошо постарался для нас. Говорит, когда будет Бог наказывать твоего врага, ты должен что-то делать. Нет? Точно нет? Да, написано, если будешь злорадствовать, Бога отворить гнев от него и направить против тебя. То есть здесь нам нужно быть очень осторожными. Кротость, смирение, вот эти вещи, работа над нашим характером. Я в конце уже бежал, потому что время вышло. Дорогая семья, я просто поделился тем, что лежит у меня на сердце. Сегодня нас опять Дух Святой возвращает в истоки христианства, в то, с чего начиналось писать царь Евангелие. То, что заложено в самом начале, но эти фундаментальные истины, они непоколебимы до этого времени. Это залог нашего успеха, залог нашего благословения, залог вхождения в те обетования, которые были написаны на страницах Библии. Это залог входа в те обетования, которые персонально нам говорил Бог, или через пророчество, или это были просто персональные откровения в нашу жизнь от самого Бога. Нету разницы. Оно движется все одинаково. Божьи принципы, они не меняются. Его стандарты остаются всегда стандартами Его. Мы должны себя подстроить под Его стандарты. Хорошо, давайте мы поднимемся. Я хочу, чтобы ты сейчас просто спокойно в Его присутствии расскажи Ему о своем сердце. Расскажи о том, что ты хочешь, что ты видишь не так в твоей жизни, что ты хочешь, чтобы Дух Святой исправил. Мы от Него не спрячемся, мы от Него не укроемся. Он знает меня, Он знает вас лучше, чем мы сами знаем себя. 100%. Во всех сферах жизни, в нашем сознании, в подсознании, везде, везде. Дух Святой, мы сейчас просим Тебя, коснись каждого из нас. Мы Твои, мы искуплены кровью Иисуса Христа. Мы рождены в это время, и я верю в то, что для каждого из нас есть Твоя мечта, есть Твой план, есть Твое желание. Есть цель для нашей жизни. Но мы не можем сами двигаться, мы не можем входить в это. Мы не знаем ничего. Ты пришел как Дух истины. Ты пришел как учитель, как наставник. Мы нуждаемся сейчас в Тебе, как никогда. Пожалуйста, учи нас в наших жизнях. Открывай нам Твои истины, открывай нам Твои принципы, открывай нам Твои желания. Показывай нам то, что мы должны оставить, в чем мы должны исправиться, Бог. Ты так много сказал для нас, что мы должны сделать. Как мы должны приготовить путь для Твоего Царствия. Как мы должны смириться, как мы должны выровнять все в нашей жизни для того, чтобы пришло Твое Царствие. Мы просим, коснись сейчас каждого, Дух Святой. Коснись каждой жизни, каждого сердца, Бог. Я знаю, у Тебя каждый человек, каждая личность — это ценность. За каждую душу была пролита кровь. Я прошу сейчас, Дух Святой, просто в Твоей любви обними каждого из нас. Кто сегодня присутствует в зале, кто будет просто эту проповедь слова слышать через запись. Пускай Дух Святой коснется сейчас каждое сердце, каждую личность. Бог, пускай придет Твой порядок.
Пускай придут Твои стандарты в нашу жизнь. Пускай придет Твоя воля, Бог. Мы так нуждаемся в том, чтобы Ты вел нас, чтобы Ты нам указывал, чтобы Ты нас наставлял. Освободи нас от лени. Просто дай нам быть настойчивым. Дай нам быть настойчивым. Дай нам, Бог, просто двигаться, достигать, стремиться не обращать ни на что внимания, а просто, Бог, идти к цели, которую Ты ставишь. Бог, достигать тех принципов, которые Ты уже открыл для нас. Бог, я знаю одно, когда мы все это сделаем, у Тебя не заканчивается откровение, у Тебя не заканчивается сила, у Тебя не заканчивается мудрость. Ты будешь, Бог, двигаться дальше и глубже. Но сейчас то, что понятно для нас, что уже Ты открыл для нас, пожалуйста, пускай это воплотится в наших жизнях, пускай это войдет в нашу жизнь, пускай оно трансформирует нас, пускай оно преображает нас, Бог. Мы хотим ходить в Твоей славе, мы хотим ходить в Твой, Господь, быть, будучи заполнены Тобой, мы хотим двигаться Тобой, существовать Тобой, мы хотим, Бог, чтобы из наших уст выходила, Господь, Твой огонь, выходила Твоя мудрость, выходили слова, которые будут изменять жизни людей, которые будут трансформировать жизни людей, Бог. Но для этого мы должны быть заполнены Тобой. Для этого должно быть с нашей жизни убраны все препятствия, убрано все то, что Господь мешает сегодня. Дух Святой, двигайся в наших жизнях. Учи нас, исправляй нас, направляй нас, указывай нам правильный путь, указывай нам, как мы должны действовать, с чего начинать, Бог. Мы хотим все это сделать для Твоей славы, Бог. Мы хотим, когда придем, встретимся с Тобой в вечности, Бог. Чтобы все то, что будет, Бог, положено перед Тобой, чтобы оно осталось после огня. Бог, я не хочу, чтобы, Господь, оказаться на месте, Господь, тех людей, которые будут, как головня из огня, Бог. Я хочу войти в Твою славу. Я хочу услышать слова, которые, Господь, будут слова одобрения, Господь, слова прощения. Дух Святой, для этого я прошу, войди просто в мою жизнь, заполни мою жизнь собой. Открой во мне Иисуса Христа. Меняй мой характер, мое понимание, мое восприятие, мои отношения, все меняй, как хочешь Ты. Я хочу просто носить Тебя, я хочу отображать Тебя. Я хочу излучать Твой свет, Твою любовь. Да придет Твое Царствие в нашей жизни. Заполни нас Твоим Духом. Заполни нас Собой, любимый. Мы нуждаемся в Тебе, мы без Тебя ничего не можем. Мы ничего не хотим без Тебя. Пожалуйста, приди в нашей жизни и заполни нас. Да придет Твое Царствие, да будет Твоя воля в наших жизнях, в первую очередь, Бог, в моей жизни, в первую очередь, я прошу Тебя, заполни меня. Откройся мне больше и глубже. Мы любим Тебя, мы будем служить Тебе, мы будем, Бог, искать Тебя дальше, больше и глубже, потому что Ты наша ценность, Ты наша цель, Ты наша жизнь, Ты наше дыхание. Превозносим Тебя, превозносим имя Твое величественное, сильное, славное Твое имя, Бог. Отдаем Тебе всю славу и честь, и хвалу, наш Бог. Спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, любимый. Аминь. Аминь.